Урок 5 с 28 апреля по 4 мая. Христос в небесном святилище. Памятный стих. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Послание к Филиппийцам, 2 глава, 9 и 10 тексты.
Послание к евреям говорится об Иисусе в небесном святилище, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Послание к евреям, 6 глава, 20 текст. Священное Писание и, в частности, Новый Завет ясно говорит о Христе как о нашем первосвященнике в небесном святилище. Эту роль Он возложил на Себя после того, как выполнил Свою миссию на земле, где стал жертвой за нас. В течение этой недели мы будем исследовать служение Христа в небесном святилище. Его посредническое служение является решающим фактором в приготовлении его народа к концу времени. Поэтому нам было дано важное наставление. Истины о святилище и следственном суде народ Божий должен понимать очень ясно. Всем надо отчетливо уяснить для себя, чем занят их великий первосвященник. В противном случае у людей не будет необходимой в наше время веры, и они не смогут занять положение, предназначенное для них Богом. Эллен Уайт, книга «Великая борьба», страница 488. Что Христос совершает для нас в небесном святилище и почему понимание этого вопроса столь важно в последние дни?
Воскресенье, 29 апреля. Величайшая жертва. Изучение превосходной жертвы Христа приносит огромную пользу в приготовлении верующих к концу времени. Часто люди смотрят на цель перед собой, и это имеет смысл. Но приятно также осознавать, что цель уже позади. Мы говорим о Голгофе. Цель, которую Иисус достиг ради нас, является непреложной и окончательной, а также придает уверенность для достижения последующих целей. Прочитайте послание к Римлянам, 8 главу, 3 текст.
«Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти».
Первое послание к Тимофею, 1 глава, 17 текст.
«Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь».
И 6 глава, 16 текст.
«Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь».
Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 53 текст.
«Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие».
Зачем Бог послал Своего Сына в мир?
Бог послал Христа как жертву за грех, чтобы осудить грех во плоти. Что это значит? Будучи бессмертным существом, Христос не мог умереть. Поэтому Господь стал человеком, приняв на Себя нашу смертную природу, чтобы умереть вместо нас. Будучи святым и обладая божественной природой, Иисус сделался подобным человеком и смирил Себя, быв послушным даже до смерти крестной. Каким-то образом, известным одному только Богу, божественность Христа не умерла, когда Он умер на кресте. Это превыше нашего понимания, но божественность Иисуса пребывала в бездействии на протяжении 9 месяцев в утробе матери, а также в течение дней, проведенных в могиле. Кроме того, Иисус никогда не прибегал к ней, чтобы оказать поддержку своей человеческой природе на протяжении своей земной жизни и служения.
Прочитайте Евангелие от Луки, 9 главу, 22 текст.
«Сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть».
Что этот стих говорит нам о преднамеренном характере смерти Христа? Христос родился, чтобы умереть. Мы можем представить, что в вечности не было такого момента, когда бы он не думал об издевательствах, бичевании, ударах и душераздирающем распятии, с которыми ему предстояло столкнуться. Эта любовь не знает себе равных, и постичь ее в полной мере невозможно. Что еще мы, люди, можем сделать перед лицом такой любви, как не пасть ниц и не поклониться в вере и послушании? Что крест говорит нам о тщетности человеческих заслуг?
Понедельник, 30 апреля, Агнец Божий. Прочитайте Евангелие от Иоанна, 1 главу, 29 текст.
На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит:
«Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира».
Книга Откровения, 5 глава, 12 текст.
«Которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение».
13 глава, 8 текст.
«И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира».
Какой общий образ встречается в этих текстах и каким образом он помогает нам понять план спасения? Называя Иисуса Агнцем Божьим, Иоанн Креститель, несомненно, делал отсылку на святилище. Смерть Христа за грех он рассматривал как единственное исполнение прообразов, связанных с принесением в жертву за грех агнцев и других животных в иудейском святилище. Действительно, четыре Евангелия, чему бы еще они нас не учили, в конечном счете повествуют о том, что Иисус в качестве Божьего Агнца понес на себе грехи мира.
Но история об Иисусе и его служении ради нашего спасения не заканчивается его смертью и воскресением, описанными в Евангелиях. С самого начала в послании к евреям говорится о Христе, ставшем первосвященником в небесном святилище после своего служения в качестве жертвенного агнца. С момента первого упоминания об этой его роли после распятия последующие главы в этой книге указывают на Иисуса как на первосвященника. Подробное описание его служения в небесном святилище приводится в послании к евреям, 7 главе, с 1 по 28 тексты.
Прочитайте послание к евреям, 7 главу, с 1 по 28 текст.
«Ибо Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам-патриарх дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющий о себе свидетельство, что он живет. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мельхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мельхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона, ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мельхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непристающей. Ибо засвидетельствовано: ты священник вовек по чину Мельхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека», то лучшего завета поручителем соделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного.
Что автор говорит здесь об Иисусе? Суть этих стихов, имеющих глубокий смысл, сводится к тому, что священство Иисуса Христа превосходит служение священников из рода Ааронова в земном святилище. Но теперь вместо земного священства в земном святилище мы имеем первосвященника, исполняющего служение для нас в небесном святилище. Следовательно, взирая сегодня на Христа, мы видим его в роли первосвященника в небесном святилище.
Вторник, 1 мая. Наш первосвященник. Прочитайте послание к евреям, 7 главу, с 24 по 27 текст.
«А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого».
Послание к евреям, 8 глава, 6 текст.
«Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях».
Какая великая надежда для нас содержится в этих текстах! Христос способен всецело спасти нас благодаря тем качествам, которыми никакой другой священник никогда не мог бы обладать. Он является Богом, имеющим власть прощать грехи. Его священство неизменно. На протяжении христианской эры он непрестанно ходатайствует за свой народ, проявляя такое же сострадание и любовь, как при исцелении больных и утешении страждущих. Он является также и человеком, но родился без греха и остался таковым. И, будучи безгрешным, он умер под величайшим гнетом всех человеческих грехов. Таким образом, только он, будучи одновременно Богом и человеком, может ходатайствовать за грешником в небесном святилище.
Кроме того, эти тексты показывают, что Христос принес себя в жертву единожды изо всех. Для спасения каждого человека этой единственной жертвы было достаточно. В конце концов, понимая, кто именно умер на кресте, как можно полагать, что этой жертвы недостаточно для спасения каждого человека? Прочитайте послание к евреям, 9 главу, с 11 по 15 текст.
«Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинией, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное».
Что приобрел для нас Христос ценой своей смерти и нынешнего служения на небе?
В послании к евреям, 9 главе, 12 тексте говорится, что Христос приобрел вечное искупление. В греческом переводе слово «искупление» также имеет такие значения, как «выкуп», «освобождение» и «избавление». Это же слово используется в Евангелии от Луки, 1 главе 68 тексте, когда Захария заявляет, что Бог посетил народ свой и сотворил избавление ему. Указание на кровь Христа как единственной достаточной жертвы означает, что именно Христос, будучи жертвенным агнцем, приобрел это искупление, это избавление. И великая весть Евангелия заключается в том, что Христос приобрел это избавление не для себя, а для нас, и оно распространяется на всех, кто принимает жертву Христа. Поразмышляйте о мысли, что Христос приобрел вечное искупление для нас и только после этого приступил к своему служению в небесном святилище. Какую надежду эта мысль дает нам в связи с тем, что Христос совершает для нас в небесном святилище?
Среда, 2 мая. Наш ходатай. Несмотря на то, что грех привел к ужасному разделению между Богом и человечеством, благодаря жертвенной смерти Христа мы, люди, предстаем пред Богом и все еще можем иметь доступ к Нему. Надежда для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшую за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Послание к Евреям, 6 глава, с 18 по 20 текст. Что совершил для нас Христос согласно данным стихам?
Прочитайте послание к Евреям, 9 главу, 24 текст.
«Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие».
В чем, судя по этому стиху, заключается служение Христа? Иисус, наш представитель, предтечью вошел в небесное святилище, чтобы предстоять за нас перед Богом. Другими словами, Иисус предстоит перед Отцом, указывая на заслуги вечного искупления, которое Он приобрел для нас.
Конечно же, когда мы приняли Иисуса, наши грехи были прощены, и мы предстали перед Богом прощенными и очищенными. Но факт остается фактом. Даже будучи христианами, мы все еще порой согрешаем, несмотря на все удивительные обетования о победе. В подобных случаях наш первосвященник Иисус ходатайствует на небе за нас. Он представляет кающегося грешника, указывая Отцу не на наши заслуги, у нас их попросту нет, но на свои собственные. Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Послание к Евреям, 7 глава, 25 текст. Может ли рожденный свыше христианин не осознавать своей собственной нужды в постоянном милосердии и благодати Христа? Найдется ли такой человек, который, имея во Христе новую жизнь и наблюдая удивительные изменения в ней, не осознает своей постоянной нужды в прощении? Почему познание Христа, как нашего первосвященника, представляет для нас такую ценность?
Четверг, 3 мая, день очищения. Послание к евреям говорит о том, что земное святилище в Израиле было создано по образу небесного святилища, в которое Христос торжественно вошел как наш первосвященник. Земное святилище, состоявшее из двух отделений, где совершались обряды жертвоприношения и очищения, было образом и тенью небесного, как сказано было Моисею, когда он приступил к совершению скинии. Послание к евреям, 8 глава, 5 текст.
И точно так же, как обряды земного святилища подразумевали служение в двух его отделениях, святом и святом святых, обстоит дело со служением Христа в небесном святилище. В земном святилище идея суда была представлена днем искупления, который заканчивался очищением святилища, как описано в книге Левит в 16 главе. Раз в год первосвященник входил во второе отделение святое святых, чтобы совершить служение очищения за народ. Прочитайте послание к евреям, 9 главу, с 20 по 23 текст.
«Говоря, это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Итак, образы небесного должны были очищаться сими. Само же небесное лучшими сих жертвами.
Что нуждается в очищении и почему это является четким указанием на служение Христа в день искупления?
Ученых удивляло утверждение, что само небесное святилище нуждается в очищении. Однако, если понимать это как указание на день искупления, вопросы исчезают. В послании к евреям 9 главе 23 тексте показано, что служение священника в день искупления в Израильском святилище указывало на служение, совершаемое Христом в небесном святилище. Очищение священником земного святилища служило предзнаменованием служения, которое Христос однажды совершит в небесном святилище. В тексте не говорится, что это очищение на небесах произойдет сразу после вознесения Христа. Изучая книгу Даниила, мы видим, что этот этап служения начался в 1844 году. Поэтому нам, христианам последнего времени, необходимо понимать всю ответственность момента, в который мы живем, а также иметь уверенность в том, что Христос совершил для нас в прошлом и совершает для нас сейчас во святом святых небесного святилища. Весть первого ангела гласит: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Книга Откровения, 14 глава, 7 текст. Реальность суда указывает на близость конца. Как это должно повлиять на наш образ жизни?
Пятница, 4 мая. Для дальнейшего изучения. Послание к евреям указывает на земное святилище как на модель, символ того, что Христос совершил для нас на земле в качестве жертвы и что Он совершает на небесах как наш первосвященник. Израильское святилище должно было всегда служить наглядным уроком Евангелия. Оно должно было открыть евреям план спасения, включающий жертву, ходатайство, суд и окончательное уничтожение греха. Между тем, книга Даниила проливает дополнительный свет, помогая читателям понять апокалиптический, относящийся к концу времени, аспект заключительного служения Христа в небесном святилище. Акцентируя наше внимание на очищении, суде и оправдании, апокалиптические видения Даниила проецируют образы дня очищения на самый конец земной истории. Очищение непосредственно связывается с небесным святилищем и служением Мессии как царя и священника. Видения вводят элемент времени, давая возможность читателю определить конкретный момент в истории спасения, когда Мессия начнет свое дело последнего очищения, суда и оправдания в небесном жилище Бога. Библейский комментарий адвентистов седьмого дня, том 12, страница 394, настольная книга по теологии.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Прочитайте следующую цитату Эллен Уайт. «Как в древности грехи народа верой возлагались на жертву за грех и посредством ее крови переносились обратно в земное святилище, так и в Новом Завете наши грехи верой возлагаются на Христа и фактически переносится в небесное святилище. И как прообразное очищение земного святилища осуществлялось путем удаления из него грехов, так и действительное очищение небесного святилища осуществляется посредством удаления или уничтожения грехов, внесенных туда. Но чтобы определить, кто через покаяние и веру во Христа может получить право на спасение, необходимо изучить книги небесные. Книга «Великая борьба», страница 421-422. Какие две характерные черты присущи тем, кто имеет право на спасение? Почему их понимание являлось столь важным для Божьего народа, особенно в испытаниях последнего времени?
Вопрос второй. Прочитайте книгу «Левит», 16 главу, 15-16 тексты. Какое значение имеет кровь? Что она символизировала? Почему кровь играла главную роль в совершении обрядов в день искупления и что она значит для нас сегодня?